говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. 14 сентября по новому стилю Святая Церковь вспоминает память новомученицы Натальи Козловой, пострадавшей за веру в 1937 году. В начале этого часа мы напомним вам ее житие. А затем Елена Смирнова и ее собеседники расскажут вам о подмосковных усадьбах Большие Веземы, Захарова и Дубровицы.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, стал доступен вновь самый простой способ оказать нам пожертвование. Нужно сейчас набрать короткий номер 3434, отослать на этот номер СМС с краткими словами «Радонеж», пробел и сумму цифрами. Больше никаких подтверждений не требуется. Очень просто. Короткий номер 3434, «Радонеж», пробел и сумма цифрами. Спаси всех Господь. И дальше вашими молитвами и вашей помощью продолжим проповедь святого православия.
Жития святых.
Сентября Святая Церковь совершает память Натальи Козловой. Мученица Наталья Козлова была крестьянкой. Вместе со своей большой семьей жила в селе Чурики Московской области. На своих девятисотках Козловы сеяли пшеницу, рожь, овес. Держали лошадь, корову, овец, кур. Обычное крестьянское хозяйство. Чтобы прокормить восьмерых детей, муж Натальи Степан, мастер на все руки, зимой стекольничал в Москве. Старшие дети учились там же и помогали отцу. В доме, который они построили своими руками, в красном углу под иконами, всегда горела лампада. Козловы были единоличниками. В колхоз не вступали из-за церкви. Безбожники устроили в ней зернохранилище. Прихожане сельского Богоявленского храма, а это 1200 дворов, собрались перед сельсоветом и требовали сохранить для молитвы хотя бы вторую половину храма. Наталья Козлова тогда состояла в церковном совете, помогала батюшке, пекла просфоры. Степан тоже был человеком верующим, в колхоз вступать не хотел. И однажды на собрании при районном начальстве он вслух сказал то, что про себя таили односельчане. И председатель колхоза, и парторг, и председатель сельсовета все занимаются хищением общего добра, обманывают народ. Через 3 дня Степана вызвали в район. Может, факты подтвердились, вслух размышлял он, собираясь в дорогу. В тот же день сосед Козловых вез жену в больницу. Вернувшись, сообщил ужасную весть. Сначала по дороге навстречу ему промчалась, точно стремясь поскорее скрыться, тройка лошадей. Затем повстречалась застрявшая у обочины повозка. «Чья это лошадь?» – прикинул сосед. «Похоже, Козлова Степана Васильевича». Спешился. Увидел страшное. Степан в залитой кровью каракулевой шапке хрипел простреленным горлом. Вернувшись в родное село, сосед обо всем рассказал Наталье. Вскоре ему домой подбросили записку: «Еще раз откроешь рот, и твои дети останутся сиротами». Когда из центра приехал следователь, мужчина отказался давать показания. Через год у Козловых отобрали лошадь за неуплату государственных платежей. Детям приходилось, надрываясь, помогать Наталье Ивановне тянуть в борозде плуг и саху. Все силы женщина отдавала детям и церкви. Почти каждую неделю ездила в Москву за свечами и когором для богослужения. Как человек грамотный, была казначеем. Потом ее выбрали старостой церковного совета. В 1935 году за усердную ревностную службу на благо церкви казначей Наталья Козлова, по представлению настоятеля отца Евгения Светлова, была награждена почетной грамотой епископа Скопинского Игнатия. Но гонения на церковь все усиливались. Сначала арестовали отца Евгения, а затем и епископа Игнатия. Наталья убеждала прихожан сопротивляться беззаконию властей. Сама она писала письма отцу Евгению в тюрьму о делах прихода. Епископу посылала передачи и деньги. Люди корили ее за эту ретивость. «Если тебя изберут, что с малыми ребятами будет?» «На все воля Божия», – отвечала Наталья Ивановна. «А мы как же?» – жалобно спрашивали старшие. «Господь вас не оставит», – ласково и с верою отвечала мать. Черный воронок нагрянул Козловым летом 1937 года в 2 часа ночи. Двое пришельцев перевернули весь дом, искали письма отца Евгения. Всю религиозную литературу сгребли в мешки и уволокли за собой. Из-под тишка Наталья сунула одной из дочерей старую книгу. Сказала: «Сохрани Библию, Маня». Прощались они спокойно. Наталья не сомневалась, что ее скоро отпустят, ведь четверо несовершеннолетних детей одни остались. Но домой женщина так и не вернулась. Долгие годы дети ничего не знали об участи матери. Писали во все инстанции, но тщетно. И только в 1992 году одного из детей, Александра, пригласили в КГБ. Показали папку, в которой было фото матери. Показали грамоту от Скопинского епископа Игнатия и разрешили взять ее с собой. Но добиться ответов на вопросы, какова участь матери и где ее могила, не удавалось, пока не были приняты законы о восстановлении прав репрессированных. Неожиданное письмо Козловым пришло от священника Сергия Трубина. Он сообщал, что занимается исследованием следственных дел архива ФСБ. Среди пострадавших в годы гонения христиан Рязанской епархии обнаружил дело их матери. Священник просил родных написать о Наталье Ивановне все, что они помнят. И вскоре из Рязани пришла бандероль с книгой памяти о жертвах НКВД, составленной священником Сергием на основании архивных документов и снимков. Сюда было вписано и имя канонизированной святой мученицы Натальи. Из материалов книги родственники узнали о том, что после ареста Наталье Ивановне было предъявлено обвинение в антисоветской и контрреволюционной деятельности, в организации, угрожающей расправой сельским коммунистам и активистам, контрреволюционного шествия с целью освобождения попа Светлова. Вместе с еще двумя арестованными членами церковного совета, односельчанами Василием Абрамкиным и Василием Орловым, Наталья Ивановна была заключена в Таганскую тюрьму и приговорена тройкой к высшей мере наказания. 14 сентября 1937 года ее расстреляли на Бутовском полигоне НКВД СССР под Москвой. Вы слушали «Житие» Натальи Козловой.
Жития святых.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня мы начинаем, наверное, цикл передач, в котором будет участвовать писатель, кандидат филологических наук Владимир Иванович Новиков. Наверняка вы знаете его книги. Начнем с книг, которые посвящены русской усадьбе. Вот одна из таких книг так и называется «Путешествие в мир русской усадьбы». А еще есть двухтомник «Русская литературная усадьба» и «Путешествие по русским литературным усадьбам». А еще у него есть книги, посвященные Пушкину, солнцу русской поэзии, «Пушкинская мозаика», «Из пламя и света рожденное слово», «Пушкин и Отечественная война 1812 года». Есть еще книга, посвященная Лермонтову «Изгнанник рая», а также книга, которая посвящена Алексею Константиновичу Толстому и вышла в серии «ЖЗЛ». А вот еще книга «Под сенью русского Парнаса».
Ну, насчет «Под сенью русского Парнаса» – это, конечно, пушкинское время. Это и знаменитая усадьба Астафьева, которая в обиходе именуется русским Парнасом. Начать разговор, я думаю, следует все-таки с Пушкина. Это не наше все. Ну, и объедините Пушкина и усадьбы. Ну, начнем с Подмосковья. Совсем недавно, это уже, наверное, лет 30, если не больше, под Москвой организовался музей-заповедник «Большие Везёмы Захаров». Это место, где Пушкин провел детство. Я, можно сказать, стоял буквально у истоков создания этого заповедника. У меня вышла первая книжка. Про эту усадьбу можно сказать очень много. Ну, Пушкин, конечно, гений места, гениус Лоцци. Но она имеет очень большую и очень такую яркую историю. Она впервые упоминается в XVI веке. Создателем ее был никто иной, а Борис Годунов. Борис Годунов получил эти земли от Ивана Грозного где-то в 80-е годы XVI века. Он именно построил знаменитую Троицкую церковь в Веземах. В советское время усадьба была в запустении, но церковь всегда стояла, и во всех путеводителях церковь прежде всего и упоминалась как один из выдающихся памятников русской культуры того периода. И у ней была звонница по типу псковских звонниц, пожалуй, единственное подобное строение в Подмосковье.
Да, храм просто чудесный. Типичная московская архитектура. Пятиглавый храм, шлемовидные купола, очень красивые закамары. Рядом предел с закамарами пламенного стиля, с кокошниками, которые поднимаются вверх к барабану небольшого купола. Галерея, которая обрамляет этот храм. Действительно, памятник очень ценный. Конец XVI века. И звонница, которая стоит рядом с ней, это действительно такое соединение, получается, архитектуры типично московской с псковской. И звонница двухъярусная, с тремя шатрами наверху. Удивительный совершенно храм. Туда нужно обязательно ехать и насладиться этой дивной архитектурой, которая, наверное, жемчужина, да, Подмосковья?
Да, одна из жемчужин. По преданию, Веземская церковь была построена в один год с колокольни Ивана Великого. Она символизировала бурное возвышение Годуновых. Звонница построена в псковском стиле, несколько отстоит от церкви. Она не примыкает к стенам храма. Но вообще, везем сказать, звонница далеко не во всем похожа на свои псковские прообразы. Те как бы держат тебя на расстоянии и подчас кажутся крепостными сооружениями. Псков все-таки был пограничным городом. Как правило, они представляют собой арку с несколькими пролетами колоколов. Здесь же в больших веземах звонница – утонченный шедевр московской архитектуры. Ее северные прототипы обычно одноярусные, она же двухъярусная. Для звоновей рядом было сооружено специальное гурьбище. Недаром составитель географического словаря России XVIII века Афанасий Щекатов писал, что это звонница особливого рода, каких нигде не видано. За несколько веков звонница, конечно, обветшала. Использовать по назначению ее уже было невозможно. В 1863 году было решено звонницу разобрать. К счастью, владелец усадьбы, светлейший князь Борис Дмитриевич Голицын, этого не позволил. Свой запрет он мотивировал тем, что подобного сооружения нет во всей Московской губернии. Но все же тогда в качестве компромисса пристроили колокольню. Старинный ансамбль был искажен, и в 1953-1955 годах 20 века при реставрации колокольня была разобрана.
Да, и дорогие братья и сестры, этот храм и действующий, так что мы поедем туда любоваться не только архитектурой, но и побывать на богослужении.
Для церкви образцом послужил Архангельский собор Московского Кремля.
А церковь Троицкая, да?
Да, была Троицкая. Потом она была переосвящена как Преображенская. Но в последнее время была раскрыта настенная живопись Троицкой церкви, расписанной в 1598-99 годах. Фрески также должны были подчеркивать величие новой династии. Их сюжеты – сотворение мира, явление Троицы Аврааму. На мощных столбах изображены в полный рост причисленные к лику святых русские князья и святители. Среди них митрополит Петр, небесный покровитель столь Новограда. Обращают на себя внимание образы тезоименинных святых семьи Годуновых. Князь Борис, Мария Магдалина, Федор Стратилат, преподобная Ксения, святая Ирина. Но Ирина – это сестра Бориса и жена царя Федора Ивановича. В алтарной части изображение святителя Арсения, сербского архиепископа, жившего в XIII веке. Это сначала кажется неожиданным, но святитель Арсений, тезоименинный одному из близких новому царю, много сделавшему как раз для его возвышения. Именно высокоученому греку Арсению, стоятелю Архангельского собора в Кремле, такая церковная должность была создана специально для Арсения, как награду за его заслуги при учреждении патриаршества в России и избрании Бориса Годунова на царство. Ведь именно при Борисе Годунове было учреждено патриаршество.
Ну, Борис Годунов при нем, кстати, был надстроен и Иван Великий.
Да. Размах строительства Бориса Годунова объясняется не в последнюю очередь тем, что он спешил укрепить положение новой династии. Вяземский храм стоит в одном ряду с церковными постройками в других его подмосковных вотчинах – Хорошове, Михневе, Беседах. Многие годуновские замыслы опережают время. Например, он задумал возвести в Кремле грандиозный храм Воскресения, копирующий Иерусалимский храм Гроба Господня. Эта идея была притворена в жизнь только во второй половине XVII века патриархом Никоном на берегах Истры, где иерарх построил свою резиденцию – Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. Реализация замысла Бориса Годунова в Москве ограничилась лишь сооружением лобного места на Красной площади. Такое название носило одно из святых мест Иерусалима, где император Константин построил церковь, входящую в общий комплекс храма Гроба Господня.
Кто были владельцы этой усадьбы после Годуновых?
После Годунова сначала весьма отошли в казну, это было государево село. А потом, в конце XVI века, Петр I пожаловал Веземы, как и, в общем-то, усадьбу Дубровицы, было отдано его воспитателю, как тогда говорили дядьки, Борису Алексеевичу Голицыну. Петр же неоднократно бывал и в Вязёмах, и в Дубровицах. В семье Голицыных усадьба так и оставалась до 17-го года. В свое время ее даже именовали домом пиковой дамы. Пиковая дама Наталья Петровна Голицына, в общем-то, эту усадьбу никогда не владела. Эта усадьба принадлежала ее сыновьям. Сначала Борису, потом Дмитрию Голицыну. Оба они были генералы 12-го года. Борис Голицын после Бородинского сражения был тяжело ранен. Его привезли в Вязёмах, он здесь и скончался. Дмитрий Владимирович Голицын был московским генерал-губернатором очень долгое время, почти 30 лет, и оставил по себе чрезвычайно добрую память. Ему Москва обязана и своими больницами, и водопроводом. В общем, он очень много сделал для Москвы.
А кроме пиковой дамы, что еще в этой усадьбе сохранила память о Пушкине?
Бабушка Пушкина, Ганимал, купила недалеко от Вязём деревеньку Захарова. И там Пушкин, года 4 примерно, жил в детстве. И это оставило сознание мальчика, ну, глубочайший след. Уже учась в лицее, в большом послании к лицеисту Юдину, своему товарищу, он вспоминает о Захарове. «О, если бы когда-нибудь сбылись поэта сновиденья, уже отрад уединенья ему кушать не суждено. Мне видится мое сиренье, мое Захарово оно, с заборами в реке волнистой, с мостом и рощей тенистой, зерцалом вот отражено. Сюда он скрывается». Москвою утомленной, вдали обманчивых красот, вдали нахмуренных забот, и той волшебницы лукавой, которая весь мир вертит, в трубу на немолчную гремит, и помнится, зовется славой. Ну, конечно, для 16-летнего подростка это такая просто литературная поза. Ну вот и дальше. На холме домик мой с балкона, могу сойти в веселый сад, где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят, где старых кленов темный ряд возносится до небосклона, и глухо тополи шумят. И вот здесь, под дубом наклоненным, с горацием и лафонтенов, в приятных погружен мечтах, вблизи ручей шумит и скачет, и мчится в влажных берегах, и светлый ток с досадой прячет в соседних рощах и лугах.
А сохранилось ли там само имение и сам дом?
В Больших Вязёмах дом стоит, а в Захарово он неоднократно горел. Предпоследний был построен где-то в начале 20 века. И он тоже сгорел, и в 70-х уже годах. И на его фундаменте, юбилею Пушкина, 150-летию со дня рождения, был возведен новый.
Давайте тогда вернемся в Большие Вязёмы.
Там, в общем-то, настоящий усадебный дворец. Возведен он был мужем Натальи Петровны Голицыной в 1768, по-моему, год. Громадная была усадьба. А сейчас, ну, полностью восстановлено, полностью отреставрировано. Там замечательный музей. Усадебный дом стоит на холме над прудом. Пруд образовался еще в годуновские времена. Здесь Годуновым была запружена река Вязёмка, и до сих пор эта плотина существует. И ездим мы практически по Годуновскому мосту.
Ну вот мы подошли как раз к теме архитектура, и здесь очень уместно будет вам представить еще одного автора нашей передачи. Это супруга Владимира Ивановича Новикова, Елена Валерьевна Чижевская. Она архитектор, и она нам может рассказать об архитектуре этого замечательного здания.
Вы знаете, может быть, прежде несколько слов о том, что и само здание дворца, вот, о котором шла речь, да, и флигели, которые являются неотъемлемой частью всего усадебного ансамбля, и церковь, которая стоит неподалеку. И новые постройки, ну, новые относительно, это они сейчас новые, они воссозданные, да, ну, вот здание конюшни, которое воссоздано сейчас, все это воспринимается целиком, воспринимается с дороги, с того каменного моста, вот о котором мы говорили, через реку Вязёмку, воспринимается цельно, необыкновенно красиво, причем это, я бы сказала, это сам сохранный усадебный комплекс, потому что он был каменным, он не особенно пострадал. Конечно, реставрационные работы велись и в течение всего 20 века, я думаю, второй половины. Я даже знаю мастерские людей, которые участвовали вот в реставрации всего этого. Но, вы знаете, сейчас это выглядит, по-моему, очень необыкновенно, красиво и достоверно. Этот ансамбль, он не испорчен. Вот интересна судьба вот этого памятника, да, вот он построен был людьми определенного склада. Ансамбль это строился с любовью и просвещенными, да, вот просвещенные дворяне, пожалуй, да. И сам этот дворец с бельведером, это прямоугольный объем, лишенный каких-либо там выступов и пышного декора. Я не помню там каких-то выразительных ризалитов, дозированный декор, но все так спропорционировано и хорошо, и соразмерно месту вот этой реке, и плотине, и два флигеля, тоже они прекрасно спропорционированы относительно самого дворца. Эта церковь, которая стоит неподалеку и воспринимается вот цельно очень вместе с этой усадьбой, это все производит очень сильное впечатление. И вот я повторяю, и впечатление еще необыкновенной достоверности. И, может быть, в какой-то степени и камерности, хоть это дворец, но усадьба, это все-таки эта усадьба, хотя она занимала вот огромную территорию, когда-то и был сосновые леса, там входили, а сейчас остался только парк, но все это необыкновенно камерно, благородно и очень красивые взаимосвязи вот между всем этим. Поэтому вот я просто вот не устаю всех приглашать, всех своих знакомых, да, посмотреть на этот ансамбль. Он очень красив. А Захарова в 2 километрах. И Захарова тоже там остался. Вот этот воссозданный дом бабушки Пушкина. Кто-то говорит, что вот сделал бы иначе. Кто-то там спорит о том, что дом не так стоит, как прежде. Но, тем не менее, все это делали люди профессиональные. И я не думаю, что они допустили много ошибок. И вообще не думаю, что какие-то ошибки допущены. Потому что это все тоже вот это Захарово, оно маленькое, оно гораздо меньше, чем Вязёмы. Но оно вот сохранило ту суть. Вот сейчас стихотворение было прочитано, да, вот этой какой-то лиричности, да, сейчас было в стихотворении сказано «Отражение заборов», да, или как у Пушкина. Вот все это вы увидите, вот этот дом, вот этот пруд, на противоположном берегу пруда, там стоит вот эта деревня, и она сохранила вот свои деревянные объемы, там нет, не видно, во всяком случае, нынешних там роскошных каменных там домов, нет. Понимаете, вот масштаб сохранился и воспринимается памятник цельно, и парк. Не могу не сказать о том, что и в Захарове, и в Голицыне там, ну, замечательные директора, ну, просто замечательные. Вот в Захарове человек, который, по-моему, может читать Пушкина и знает его всего. И директор Голицына тоже, он человек на своем месте, да, что называется. Вот этот памятник, он поднял, ну, не то, что из руины, я уже говорила, что, в общем, объем-то сохранился памятника, но как это все преображается, понимаете, как весь этот памятник преображается, и церковь изменилась вот за это время, там тоже проведены профессиональные реставрационные работы хорошего качества, ну, высокого качества, да, и памятник тоже, и как все больше вот из запустения выступает вот облик усадьбы, структура усадьбы, вот красота усадебного вот этого комплекса памятника. Это все больше так проявляется, становится ярче, и это отрадно. Просто замечательно. И за это, знаете, такое чувство благодарности Александру Михайловичу.
Надо сказать, что, например, около Вязёмской церкви есть могила младшего брата Пушкина, который умер в Захарове, Николай Николенько. Сохранился памятник, где все это написано, и кто погребен под ним. Правда, говорят, что, в общем, в свое время могила была утеряна, его поставили, ну, на более на удобном месте. Он бросается в глаза, его всегда показывают. Пушкин очень любил и Большие Вязёмы, и Захарова. Накануне женитьбы он специально поехал к Захарову. Там жила дочь Арины Родионовны. И вот он специально поехал к ней, она наговорила одному журналисту Бергу, который потом, собирая материалы о Пушкине, тоже туда приехал. Она рассказывала, что вот он приехал туда, обежал вокруг дома, сказал, что, к сожалению, ничего от нас уже не сохранилось. И это он так быстро сделал, пока ему яишенку сварила. которые его покормить.
А как сейчас Большие Вязёмы и Захарово вспоминают Пушкина?
В Захарове это традиционно уже где-то с 80-х годов, по-моему, первый там праздник такой детский был.
Посвященный Пушкину,
да? Да, посвященный Пушкину. Там есть большая поляна, где, в общем, дети собираются. Ну, конечно, там еще и чтение стихов происходит, все что угодно.
А взрослые там участвуют?
Взрослые.
Есть там какие-то чтения ежегодные, да, да. Конференции?
Детский поэт туда приезжает, я помню, Берестова там видел. В Больших Вязёмах пушкинские даты там отмечаются. Отмечаются концертами. Концерты там практически каждую неделю идут. И зимой, раньше было дважды в году, сейчас один раз стало. Там происходят такие научные чтения, которые тоже очень сейчас стали авторитетными. Туда много народу собирается. Из Эмри, из Ленинграда приезжают, Пушкинского дома. Раньше это было дважды в году. Первый день приурочен к 19 октября. Дню открытия лицея, сейчас же только зимой, где-то в 20-х числах. Регулярно, да, издаются сборники.
А как своим ходом из Москвы туда поехать?
Пушкин ходил пешком 2 километра, говорят. Ну, сохранилось такое предание, что их семья, да, будучи в Захарове, ходили в церковь, да, в Годуновскую, Вязёмы, да, тем более, что они были знакомы, да, с Голицынами.
До станции Голицын с Белорусского вокзала. Ну, а там надо немножко пройти. Пройти по мостику через реку Вязёмка. И, в общем-то, это уже практически упирается вот в усадебный парк.
Вы знаете, я о чтениях могу сказать, в силу того, что муж часто выступает там, да, что я с большим интересом там бываю всегда и нахожусь, потому что действительно приезжают очень много разных людей. Там бывают и профессионалы, и непрофессионалы. Все имеют возможность выступить. Причем вот я наблюдаю это уже лет 15, и я вижу, как количество участников растет. Если раньше все это происходило вот в одном помещении, в одном из флигелей, то теперь даже всех выступающих делят на секции. Это происходит там в нескольких местах. Ну, допустим, литераторы собираются в библиотеке музея, которая тоже стала необыкновенно красивой. Вы знаете, стоит туда приехать и послушать чтения. Обычно они продолжаются 2 дня. Можно остановиться и в гостинице. Знаете, интересно, обычно заканчиваются эта конференция, эти 2 дня, да, каким-то концертом. Приглашаются какие-то актеры или там певцы из Москвы, это обычно, или музыканты из Москвы, да, это обычно какой-то вот музыкальный вечер. И так это замечательное мероприятие заканчивается. И, знаете, его вспоминаешь, вот, остается такое теплое, приятное воспоминание, да, о людях, которые там собираются, о том, что там ты слышишь.
А в самом дворце там устроен музей, туда, да, можно пойти, да, там, да, что и все внутреннее убранство восстановлено?
Конечно, там ждут и восстановлено убранство. И последние 5 лет, вот, как я уже говорила, там была выполнена просто научная реставрация дворца и открытые подвалы. Вы входите, раздеваетесь на уровне подвала, потом вы можете поднимаетесь на первый этаж, на второй. Все это замечательно, там воспроизведено, все очень сделано, на мой взгляд, грамотно. Там выставлены ведь и фотографии, каковы были интерьеры дворца, старые фотографии, да, вот конца 19 века. Это все воссоздается, как я понимаю, по фотографиям. Воссоздается очень бережно. Ну и, конечно, все больше экспонатов там появляется. Знаете, там интересно даже приезжать, зная уже хорошо этот памятник, да, и содержание музея, все равно интересно туда приезжать, потому что что-то обязательно вот новое увидишь среди экспонатов. Что-то тебе интересное расскажут на чтениях, что-то интересное услышишь.
Еще хочу добавить, библиотеки, где вот тоже происходит чтение одной секции, там есть мемориальный диван. Интересен он тем, что при отступлении русской армии на этом диване ночевал Кутузов. Утром русские ушли оттуда, пришли французы, и на этом же диване ночевал Наполеон.
Ты думаешь, это достоверная байка?
Ну, да? Я думаю, что да.
Да. Но, во всяком случае, она воспроизводится там регулярно.
В Вязёмы приезжал Гоголь. Шевелёв, профессор Московского университета, один из его близких знакомых, он был женат на падчерица Дмитрия Горицына, московского генерал-губернатора, который тогда владел Изюмами. И он там обычно проводил лето. К нему приезжал Гоголь. По-моему, в 1908 году в Изюмы приезжал Толстой. Но это было связано с тем, что как-то к нему пришли безёмские крестьяне. В Безёмах образовалась такая артель, корзина плетения, и они выпускали мебель такую плетеную, была очень популярна. И безёмские крестьяне как-то навестили Толстого, и ему все это очень понравилось. И вот к одному из этих крестьян он и приехал в гости. К сожалению, крестьянин не застал, но дом, где он был, сохранился до сих пор, и там даже есть перед ним камень, на котором якобы Толстой сидел. Но еще при последнем Горицыне, в начале 20 века, вся усадьба была поделена на дачи. Одну дачу купил известный московский антрепренер Корж. Он там и умер, кстати, в 18 году. Его дочь в конце 20-х годов продала дачу Ритфонду. Осталась там директриса при нем. Там были очень многие из крупных писателей того времени. Но интерес прежде всего тем, что когда Куприн вернулся в СССР в 1938 году, его прежде всего повезли туда, в Горицыно. И его первое лето в России было в Горицыне. В Горицыне умер Макаренко. Причем все это было трагически, совершенно неожиданно. Там был Гайдар, потом там купил дачу Тарковский рядом с Домом творчества.
То есть там был Дом творчества, да, в этом дворце? Да.
Нет,
от Литфонда? Нет, а где?
На другой стороне, за железной дорогой. По-моему, он до сих пор еще существует.
А во дворце что осталось?
А во дворце? Во дворце там менялось очень много. И дом отдыха какое-то время был, потом там была поликлиника. Перед тем, как его музеифицировать стали, там была музыкальная школа. То есть он все время использовался, благодаря этому, в общем-то, и сохранился перестройку. Сначала там образовался перед церковью там маленький домик Причта. И там был такой маленький народный музейчик в истории этой усадьбы. Было несколько лет.
То есть все началось с восстановления храма.
Получается, да, дом Причта, да, вот да, там музей существовал, да, дом Причта, музей. Да, а потом вот... Но так они и существуют, понимаете, вот церковь и усадьба – это один ансамбль такой нераздельный. А церковь никогда не закрывалась ведь, да? Церковь закрывалась, да?
В конце 30-х годов, в период Большого террора, она закрылась и открылась действительно в перестройку.
А такое ощущение, что вот она благополучна, потому что настолько она сильна и красива. Вообще весь ансамбль производит впечатление достоверности. Это в этом его сила, мне кажется. Весь ансамбль, вот усадьбы и церкви.
Ну вот видите, с церкви в Больших Изюмах мы начали свою передачу, и ей уже нужно и закончить. Вот сейчас сказали, что в годы Большого террора храм был закрыт, как все остальные, то есть его постигла участь других храмов. Но слава Богу, что как-то вот Господь пощадил ее, потому что она красивейшая архитектура. И, конечно же, как и во многих других храмах, в этом храме были и свои новомученики. Вот, например, священномученик Василий Пресвитер. День мученической кончины его 26 февраля 1938 года. Ну и как все московские и подмосковные священники, он был расстрелян и погребен в безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. Священномученик Александр Пресвитер Цицеров. Он скончался в Буренинском исправительном трудовом лагере НКВД на станции Известковая. И там же погребен в безвестной могиле. Священномученик диакон Николай Запольский. 27 июня 1938 года расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово. Еще при Преображенском храме Больших Изюм есть новомученица Елизавета Тимохина, которая получила свой мученический венец 7 марта 1938 года. Она была прихожанкой этого храма и была членом церковного совета. Ну и, кроме того, ей было вменено в вину то, что она жена бывшего жандармского унтер-офицера. И она также была расстреляна на Бутовском полигоне 7 марта 1938 года. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами посетили замечательную подмосковную усадьбу Большие Везёмы, а также располагающуюся рядом с ней усадьбу Пушкиных Захарова. И мы продолжаем наши прогулки по подмосковным усадьбам вместе с писателем, с кандидатом филологических наук, автором многочисленных книг, посвященных подмосковным усадьбам, вообще русским литературным усадьбам, посвященным творчеству и жизни Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Алексея Константиновича Толстого, меценатов Тенишевых и других книг с Владимиром Ивановичем Новиковым и его супругой, архитектором Еленой Валерьевной Чижевской.
Мы говорили про усадьбу Большие Везёмы. Немножко хочу рассказать про Дубровицы. Эти усадьбы очень близки. Близки прежде всего тем, что созданы они были одним и тем же человеком. Борисом Голицыным, воспитателем Петра I, так называемым его дядькой. Он получил от Петра I обе эти усадьбы, вернее, земли. Дубровицы знамениты прежде всего своей Знаменской церковью. Это одно из самых уникальных сооружений не только в Подмосковье, но и, пожалуй, во всей России. Что-нибудь близкого к ней найти трудно. Пожалуй, только единственная церковь Подмоклова под Серпуховым. Она родственна ей. Знаменская церковь в Дубровицах — это выдающийся памятник именно Петровской эпохи. Именно тогда, когда Россия очень бурно стала сближаться с Европой.
В ее строительстве принимали участие именно западные мастера.
Да. Ну, по последним изысканиям ее строили итальянцы, итальянская бригада, итальянские каменщики, которые в это время были приглашены в Москву. Вообще впечатление от нее, конечно, незабываемо.
И еще и потому, что место для этой церкви выбрано очень неординарное. Высокий берег Пахры. И рядом, в том именно месте, где Десна сливается с Пахрой, впадает в Пахру, образован такой высокий берег. Именно на этом треугольнике мысу, образованном вот слиянием двух рек, и стоит эта церковь. Очень красиво. Ее видно издалека. Она стоит, как ее можно сравнивать, вот ее со свечой. Да. И, кроме того, там рядом еще сделан русский Парнас. Да, вот такая горка рядом с этим. Но по сравнению с церковью, конечно, он мал, миниатюрен, а церковь сама хороша. Она в плане, как цветок, да, с лепестками.
Четырёхлепестковый такой,
лепестковый, да. Да-да-да, и вся она резная и украшена скульптурами она. Причем фасад украшен скульптурами. Обойти ее можно вокруг. И, собственно, она что от Пахры, что от Десны, понимаете, она издали. Она видна вот на этом холме, видны эти скульптуры. Вся ее такая очень красивая высотная композиция. Она не напоминает ни одну церковь. Вот похожего храма вы не найдете ни в Подмосковье, я думаю, вот ну, в России вряд ли. Да, она очень нетрадиционна. Может быть, именно с этим связано предание, что ее долго не освещали, не хотели освещать.
Связано предание совершенно верно, потому что действительно этот храм построен по, скажем, католическим образцам. Да. Вот мы уже упомянули скульптуры, вообще очень много этих рельефов, да, на ней и горельефов. Это не византийская архитектура абсолютно, но это было время, как уже сказал Владимир Иванович, Петра, а Петр, он даже иногда и сам проектировал какие-то храмы, и вот чтобы угодить ему, владелец этой усадьбы, вот построил такую удивительную, уникальную церковь. Четырехлепестковую, да, вот она, в общем-то, в плане, может быть, и есть вот крест, да, можно сказать, что она крестовая, но нельзя сказать, что она купольная, что она крестово-купольная, да. Потому что там поднимается, если мы помним, у нас одноглавые церкви, там барабан, и на нем там шлем, там, допустим, да, или там главка, то здесь мы видим высоченный, как столб этот вот, хотим его назвать барабаном, то есть вот эта свеча, которая завершена короной царской, причем в таком в барочном стиле, и сам храм, он украшен именно в такой барочной западной архитектурой, что патриарх Адриан, последний патриарх, которого Петр просто удалил, так сказать, на покой, и в результате еще и патриаршество упразднил. Вот он отказывался освящать этот храм, который не в русских, не в православных канонах, а в католических канонах. Но если мы сейчас вспомним, так ведь и сам святитель Митрофан Воронежский, когда Петр пригласил его к себе в гости, когда он увидел там стоящие статуи, да, вот скульптуры, он отказался прийти к нему в гости и сказал, что в языческое капище он не ходит. То есть это все, конечно, было, так сказать, вполне логично и правильно. Но вот после патриарха Адриана патриаршим местоблюстителем стал Стефан Еворский, который был человеком западного направления, и вот только он через несколько лет в присутствии Петра и осветил этот храм. Но если отвлечься от канонических и неканонических его особенностей, да, посмотреть глазами архитектора, то действительно это настоящая жемчужина архитектуры. Допустим, если бы мы ее рассматривали на Западе, да, в Риме, допустим, да, в Болонье где-нибудь, хотя она и не отражает черты именно католического храма, а только декор, только убранство, ну и, может быть, вот в плане немножко напоминает.
Да, да, получился такой очень самобытный объем, да, самобытное здание, ни на что не похожее, хотя оно вот брало в себя черты. Ну, конечно, это храмовая архитектура, это храм, но я абсолютно согласна с вами, его нельзя назвать и абсолютно католической. Почему? Потому что она не похожа на храм, не найдет там ни на одну римскую церковь, не найдете итальянскую, да? Убранство, да.
В плане тоже, в архитектурном плане уникальное, потому что вот такие вот какие-то лепестки,
конечно, вот конечно,
это впервые
это впервые. Тогда это было впервые, тогда это, наверное, вызывало вопросы. Наверное, потому что сейчас, вот, не знаю, мне нравится все интерьер этой церкви, он какой-то волшебный, хочется там сидеть, вот, смотреть по сторонам, если службы нет, да, там, или, наверное, там роскошные службы, вот я никогда не была там на службе, там сохранились иконы старого письма.
Ну, надо сказать, что потом за этой церковью последовали такие сооружения, такие строения, как Меньшикова башня в Москве, потом Петропавловский собор в Петербурге. Ну, можно сказать, про Сухареву башню тоже.
Собственно, ты перечислил барочные, вот сейчас барочные, но и все равно вот...
Но она тоже такая барочная.
Она барочная, но, понимаете, вот даже в ряду этих памятников она выделяется, она
да,
вот очень самобытна.
Да. Ну, а что за усадьба там?
Церковь совершенно заслонила усадьбу. И когда мы говорим о Дубровице, мы прежде всего вспоминаем церковь. Сохранился дом 18 века, дом все время использовался. Архитектура, я бы не сказала, что она такая уж больно яркая. Гораздо более интересный там усадебное строение. Например, знаменитый скотный двор с громадными такими воротами в неоготическом стиле. Вообще, владеть усадьбой в Подмосковье, это же было очень престижно. И все так более-менее не то, что знатные фамилии, а люди, которые выдвигались, а тогда в 18 веке часто выдвигались даже из очень простого сословия, например, в Сумовские, скажем, то все стремились приобрести землю в Подмосковье и строить здесь усадьбы. В Дубровицах, ну, например, некоторое время там этой усадьбой владел Потемкин. Года 4, правда, недорого. Ему не до этого было. Он все время на юге там был.
Это как раз когда он таврически завоевывал Крым.
Да.
Тогда ему действительно было некогда приезжать. Но он отстраивал все-таки там что-то, да?
В 18 веке там сохранился единственное такое совершенно незаметное здание. Нечто вроде сарая, ну, елизаветинских времен. Усадьба создавалась, когда владельцем ее стал один из фаворитов Екатерины Дмитриев Мамонов.
Так это именно ему и была передана Екатериной эта усадьба, да. После того, как она, побывав там, выкупила ее у Потемкина для своего фаворита.
Она, в общем, поступила достаточно благородно в этом плане, потому что Дмитриев Мамонов, ну, человек тоже был достаточно некарьерный. Он влюбился в одну девушку, императрица отпустила его в качестве свадебного подарка, вот преподнесла ему дубровицы. Ну, известен очень такой портрет Шибанова Дмитрия Мамонова в Третьяковке.
Он что-то там отстраивал в Дубровицах?
Дом был построен при Дмитрии Мамонове. Но гораздо интереснее вот сын Дмитрия Мамонова. Дмитрий Мамонов был богатейший человек в России. В 12-м году он выступил с призывом к дворянству буквально отдать все на защиту Отечества. И на свои средства он организовал так называемый «Мамоновский полк». Хотя адъютантом его там какое-то время состоял Петр Андреевич Вяземский, будущий поэт пушкинского круга и близкий друг Пушкина. Но Дмитрий Мамонов был человек крайне неуправляемый, никакого начальства он не слушал, и поэтому так называемый Мамоновский полк очень быстро превратился просто в водницу некую, которую никто не терпел листать, и его расформировали. Дмитрий Мамонов просто удалился в Дубровице, жил там в глубоком уединении и создал так называемый Орден Русских Рыцарей, такая преддекабристская организация.
Типа масонская или что?
Да, это что-то типа масонской. К этому Ордену Русских Рыцарей был там причастен Денис Давыдов, но, правда, он к нему отнесся очень скептически. Потом Михаил Орлов. Как раз этот знаменитый скотный двор был построен им как военный лагерь. То есть он там собирался сосредоточить там какие-то военные силы, чтобы в случае какого-то мятежа, что-то, каких-то волнений в Москве, идти на Москву и захватить ее.
Это же наполеоновские планы.
Ну, что-то такое. Но, в общем-то, психика у него была не все нормально. Потому что он никого не принимал, к нему там управляющий ходил, ну, тоже захочет его владелец принять или нет. То есть он жил в глубоком уединении, и кончилось тем, что его такие эксцентричные поступки привели к тому, что родственники, это еще до восстания декабристов, где-то в 22-м году, на него были масса доносов написаны, и, кстати, он их, его перевезли в Москву, и вот он практически 30 лет, последний до середины 50-х годов, был заточен. Нечто вроде домашнего ареста на Мамоновской даче, которая на Воробьевых горах. Но память ее о Дмитрии Мамонове сохранился так называемый рыцарский зал в усадьбе. К сожалению, в усадьбе сейчас там был институт животноводства, сейчас я не знаю, там какая, что-то принадлежащее к этому самому правительству Московской области. То есть проникнуть туда и посмотреть этот рыцарский зал, это, пожалуй, не получится, разве как-нибудь в воскресный день договориться там с охраной.
Они могут... Он так интересен, да? Вот, да, Елена, скажите, вот, насколько там интересно?
Вы знаете, сама усадьба, она не произведет впечатления на непрофессионала-архитектора, например. Хотя там читается. Это вот, что называется скотным двором, да, он обнесен интересной там каменной, ну, сделанной во время эклектики, да, вот так, псевдоготической. Нет, неоготика, да, 20-х годов 19-го столетия, да. Это все есть, это вы увидите. Главный дом усадьбы, он не производит величественного впечатления, хотя видно, что это большой дом, и построен он с размахом, и средств на него когда-то было отдано много. Понимаете, я думаю, что вот рядом с такой роскошной пышной церковью, да, он не воспринимается таким красивым строением, как церковь, и значительным строением. Он как-то теряется в ее тени, да. Там рядом с домом сохранился парк. Что значит сохранился? Ну, наверное, сейчас границы его размыты. Наверное, он был значительно больше, чем сейчас. Но что-то, вот какие-то следы парка, остатки парка, они читаются. То есть усадьба как таковая, она есть, она существует, и, может быть, она не в таком хорошем состоянии там сейчас, может быть, она несколько запущена, может быть, еще на нее не хватает средств там восстановить ее так, как должно, но все же мне кажется, что вот она проигрывает по сравнению с церковью, она вот с ней не представляет собой единого какого-то ансамбля, компонента. Стилевого, и стилевого, и даже, вы знаете, вот сейчас вот я вспоминаю, вроде бы, да, и дом большой, и он сопоставим с церковью, но есть что-то, что не роднит их по замыслу, да, когда-то это могло быть чем-то единым, да, сейчас это все разваливается, это не склеивается в единое, хотя церковь – это усадебная церковь, да, это церковь mm-hmm. при усадьбе. Там но при она себе. Так стоит вот роскошно, да, она поставлена вот на этом высоком берегу, да, и она такая самодостаточная может быть, вот то, что это в основе план, вот такой вот четыре этих лепестка, которые не имеют обращенности куда-то, ведь каждый вот российский храм, да, он имеет вход, он имеет апсиду, он имеет главную вот алтарную часть, да, там да. читается четко совершенно некая направленность и обращенность.
Вот со всех четырех сторон. А здесь не выражена да, алтарная да, часть.
Да. Есть некие правила, да, и правила эти главные.
А вот этот рыцарский зал, я читала, что в нем не так давно проводили реставрацию, и там были открыты росписи да, с гербами,
роспись.
Да?
Там росписи представляют, по-видимому, какой-то эпизод из крестовых походов. То есть взятие штурм рыцарями, штурм крестоносцами Восточной крепости.
И какие-то два тоже герба определить не могут, что это такое.
Да.
Но это наверное, есть. Имело отношение вот к тому да, ордену рыцарскому, да, который да, Дмитриев отношение. Мамонов создал у себя и играл вот в эти игры рыцарские.
Странно. Ну, из таких интересных дачников, которые появились во второй половине XIX века, ну, прежде всего, надо сказать о Владимире Соловьеве. Он очень знаменитый философ и талантливейший лектор, обаятельный человек. Но вторыми такими дачниками там были Мережковский и Гиппиус.
Да. А вот после того, как удалили под домашний арест Дмитриева Мамонова, вот после этого случая, кому досталось это имение? Это
опять же вернулось в клан Голицыны.
Да? До самой революции, года. Да, вот они владели Голицыны, Дубровицами.
Владели Дубровиц, владела одновременно и владел Кузьминками.
Дорогие братья и сестры, мы с вами, к сожалению, заканчиваем нашу радиоэкскурсию и замечательный рассказ известного писателя, кандидата филологических наук Владимира Ивановича Новикова об усадьбах подмосковных. Также сегодня принимала участие и супруга Владимира Ивановича, архитектор Елена Валерьевна Чижевская. Ну, а я тоже прощаюсь с вами. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.